Мы изучаем книгу «Труды Рабаша», первая часть, четвертая страница, статья «Любовь к товарищу». Вы можете зайти на наш сайт Captivi, вы там найдете материалы, статьи, вы сможете задать вопросы, самые интересные вопросы по теме урока будут заданы здесь.
И вместе с нами находится группа Раанана, Кфар-Саба, Тель-Авив, молодежная группа, группа Петах-Тиквы. 28 человек работают сегодня в нашем новом здании Раанана, Кфар-Саба, Тель-Авив. И что мы читаем еще раз?
Статья «Любовь товарищей», первый том Рабаша, 14 страница. «Любовь товарищей». «И нашел его человек, и вот он блуждает по полю, и спросил его человек, говоря, что же ты ищешь? Он ответил, братьев моих я ищу, скажи мне, где они пасут? И человек блуждает по полю, имеется в виду место, из которого должны вырасти урожай, поле, дающее пропитание всему миру. А полевыми работами являются пахота, сеяние и жатва. И сказано об этом мудрецами, то, что со слезами посеяно, с радостью будет сжато. И это называется полем, которое благословил Творец. Когда человек блуждает в поле, объясняет Бальтурим, что это человек, который сбился с пути духовного развития, который не знает истинного пути, который уже отчаялся и не знает места, куда он должен прийти. Это, как сказано, как осел, который заблудился в поле. Он никогда не придет к состоянию, ему кажется, что он не придет к цели, которой должен прийти. И спрашивает у него человек, что же ты ищешь? То есть, чем я могу помочь тебе? И отвечает ему, братьев своих я ищу. То есть, благодаря тому, что я буду в едином товариществе со своими братьями, то есть, с помощью того, что я буду в группе, в которой существует любовь к товарищам, я смогу подняться по пути, который ведет к дому Творца. И этот путь называется путем отдачи. И этот путь против нашей природы. И для того, чтобы мы могли прийти к этому, нет иного совета, как любовь к товарищам. И с помощью этого тогда каждый может помочь своему товарищу. И сказал человек, ушли они отсюда. И Раши объясняет, порвали они братские узы, то есть они не хотят объединяться с тобой. И это в конце концов привело к тому, что народ Израиля попали в египетское изгнание. И чтобы выйти из Египта, мы должны принять на себя, войти в группу, которая хочет находиться в любви к товарищам. И с помощью этого мы удостоимся выйти из Египта и получить Тору.
Конечно, для получения Торы все должны находиться в Египте. Впервые весь путь раскрылся в Адама Ришоне. Он раскрыл причину творения, процесс, программу и цель творения. И как о нем рассказывается, все, что говорится во всех этих историях, говорится о духовном процессе, который он раскрыл, который он прошел, в котором он находился. Относительно других людей, хотя пока он еще не настолько в них нуждался, впервые, когда начали постигать Творца в объединении, это было в Вавилоне. Сказано, что был один народ, и были они вместе, то есть они были объединены буквально, как один человек с одним сердцем. Была коммуна. Была между ними любовь, но чего они хотели? С помощью объединения своего выстроить башню до небес. И это ради получения. И это в них раскрылось. Но работа их практически, она была очень хорошая. Был один народ. А Нимрод, он символизировал это объединение. Этим он правил. И Авраам, прежде чем мы говорим о нем как Авраам, а отец народа, он был символом стремления достичь Творца. То есть ради получения. Использовать объединение ради получения. Это такая, как группа такая духовных преступников. Пока ему не раскрылось, что работа должна быть обратной, и он разбил свои изваяния, все свои основы, намерения ради получения, и понял, что только намерение ради отдачи может главенствовать здесь. И поэтому он отделился от того большого объединения, которое было в том состоянии, которое называется Вавилоном, и вышел оттуда. То есть отделились те килим, которые могут быть в намерении ради отдачи, от килим, которые остались в объединении ради получения. Поскольку в намерении ради получения нет тех сил, которые их объединяют, поэтому они рассеялись, разбрелись. То есть на них подействовало разбиение. Как? Потому что та сила ради отдачи вышла, оставила их. Но когда это состояние называется уже земля Кнаан, не Вавилон, что делать дальше? Ведь килим чистый, заким. Только отдавать, не более. Поэтому необходимо добавить к ним, раскрыть в них дополнительный хисарон, дополнительное желание, эгоизм. И это называется египетским изгнанием. Раскрывают эгоизм, и товарищи продолжают работать над объединением через Иакова, Йосефа, всех проблем, которые тогда случились, вплоть до Моше. Когда работают над объединением, почему? Чтобы достичь того, что доставит наслаждение Творцу. Этому их учил уже Авраам. Это постижение, вот это ощущение, которое называется Авраам. Мы говорим о группе. Не о географии, не об истории. Мы говорим о группе, которая проходит состояние. Состояние, когда они объединены вместе. Посмотрите, какая это уже высота, которая называется Вавилон. Они находятся все вместе, все хотят достичь духовного. Мы хотим, чтобы это было у нас. Это называется Вавилон. Это что, просто? Далее. Выход из Вавилона, Кананейская земля, изменяется только намерение. А желание — это желание. Ради получения духовного, из ради получения духовное, к ради отдачи. И в этом то великое изменение, которое внес Авраам, особенно в этот путь исправления. Поэтому он называется отцом народа. Он изменил намерение. И затем, уже внутри этого изменения, там происходит раскрытие и новые состояния, которые называются Ицхак, Яков и так далее. Но Египет — это очень тяжелое состояние, когда приходят отягощения в виде того, что делайте, что хотите, но намерение должно быть ради себя. Вы мои рабы, желание получать. И поэтому все то объединение, которое было у человека с группой, это ставится под опасность, и они должны работать в этом объединении и в этом намерении доставить наслаждение Творцу. И они строят, как мы учили, города эти, Питом и Рамсес. Которые являются местом опасности, где все великолепие и все то благо, которое приходит к ним от объединения, настолько велико, что они могут оставить ради отдачи, то есть благо Творца. Скажем, мы достигли какой-то власти за счет нашего объединения, за счет распространения достигли какого-то влияния на все человечество. Делай все, что хочешь, весь мир перед тобой. Это место опасности, потому что для нашего эгоизма это могут быть прекрасные здания, но Исраэль, Ишаркель, для них это бедные города, это опасные города, но продвигаются, идут вперед и достигают ударов. И даже удары, они не могут оторвать их от этого намерения ради отдачи. Главное — находиться в нем. То есть благодаря этому они становятся все более и более очищены от этого желания получать, которое в них растет на протяжении 400 лет. Когда неважно, что вначале это хитрое желание несет им деньги, золото, еду и наслаждение, там жена Потифара и прочие вещи, эти великолепные здания и все эти блага, не только материальные, но и духовные, и в итоге это 10 казней. 10 ударов, и если ты находишься в ради отдачи, ради желания, в желании доставить наслаждение Творцу, ты страдаешь, но это страдание, оно отрывает тебя от твоего желания получать. Именно вот эти 10 последних казней, они уже приводит к тому, что человек поднимается над желанием получать. И это в преддверии выхода из желания получать, из Египта. И отрыв от желания получать началось с бегства Муше из дома фараона. Но тут еще нужно накопить силы, потом прийти, чтобы действительно оторваться изо всех сил. И тогда достигают этого великого желания получать, и когда могут оторваться от него и стать свободными, и достигают такого состояния, которое называется дарование Торы, когда мы требуем света, возвращающего к источнику. Для чего вам нужен свет, возвращающий к источнику? Я не могу продвинуться. Я могу лишь оторваться благодаря своей работе от эгоизма. Это тоже влияет на меня, это тоже очень большая ступень. Но это все. И как я работаю со своим намерением ради отдачи? Даже ради отдачи ближнему. И тогда при условии поручительства достигают дарования Торы. Потом снова происходит отягощение сердца, над которым нужно подняться, объединиться и прийти к новой ступени. Это строение первого храма и снова изгнание вавилонское. Потом снова подъем ко второму храму. Что это значит? У нас нет другой работы, кроме как в намерении, в соответствии намерению, то, что мы можем использовать в желании. Так на протяжении всего пути мы видим, что происходит. И то, что актуально для нас, как в Вавилоне, как и в любом месте, это раскрывается в группе. Если мы правильно действуем внутри группы, объединяем их, как вот он говорит здесь, любовь к товарищам, необходимость в любви к товарищам, почему я выбрал именно эту группу, именно этих товарищей, это все для того, чтобы реализовать цель творения в объединении этих разбитых желаний, которые называются товарищами. Все. Мы
14.
Читали вот эту статью, что здесь еще есть. Ну, спрашивайте. Это о заблудившемся в пустыне, да, в поле. Поле, благословенное Творцом. Человек наверняка может заблудиться в этом поле, если не находится в сильной группе. Поэтому Боляслам говорит, что выбирающий каждый раз лучшее окружение, более сильное окружение, он удостаивается того, что достигает цели.
Шон из Рховода спрашивает то, что вы говорили сейчас о нищих городах, и это говорится о группе, которая стремится к духовному. На каком этапе находится здесь группа?
Это можно различить. Я думаю, что это произойдет скоро. Мы находимся в состоянии, когда наши килим развиваются очень быстро, и вы начнете чувствовать, где вы находитесь. Духовный мир, эти состояния, вот это пространство, эти измерения, они начнут раскрываться через внутреннее окружение настолько, что ты начнешь видеть, что то, что ты чувствуешь сейчас, то, что рисует тебе этот мир в твоих органах чувств, это все очень маленький, очень низкий уровень, буквально ничтожный. И вместо этого намного более высоких и сильных чувствах тебе раскрывается новая реальность. Мы придем к этому.
Товарищ Зихрон спрашивает, в Египте говорится о духовных казнях. Можно ли вообще сказать, что такое духовные казни?
Зависит от того, на каком уровне идет речь. Духовный удар — это может быть... Скажем, что я на 5 минут забыл о цели творения. Есть люди, которых это не волнует. А есть люди, для которых это сильнейший удар. Как пишет Баля-Сулам, что нет большего наказания, чем отрыв от Творца. А, не страшно. Ну, 2 недельки побыл в отпуске. Да, Шай.
Как вы советуете, если мы смотрим на наше развитие, как Вавилон и Египет, когда мы продвигаемся шаг за шагом, как по графику, или нельзя так смотреть на это?
Наверняка, что так.
А как же получается, что мы всегда... У меня нет большого опыта. Я человек в этом достаточно новый, но всегда мы видим, когда нам кажется, еще вот-вот-вот мы достигнем.
Нет, это очень сильные этапы. Вот представь себе, что мы, скажем, подходим к дарованию Торы. То есть дарование Торы — это когда ты обретаешь килим, такие понимания, такие средства, в которых ты начинаешь работать с желанием получать в таком определенном стиле и уже начинаешь постигать духовные ступени. Свет, возвращающий к источнику, воздействует на тебя, и ты работаешь с ним. Почему ты думаешь, что это ничего? Ну?
мы как бы всегда находимся в подготовке. И если мы сделаем то или иное действие как нужно, мы достигнем того-то или того-то, но мы никогда не достигаем этапа постижения, а сразу же переходим к новой подготовке, к новой.
Очень хорошо. Что же в этом плохого?
Вроде бы есть ощущение, что мы ничего не достигаем, но всегда находимся в пути.
Ну, верно. Так что, почему это плохо?
Это хорошо, но вдруг та схема продвижения по какому-то графику теряется. И нет продвижения. Мы как бы продвигаемся шаг вперед, и график тоже продвинулся на шаг вперед.
Нет, нет, ты продвигаешься. Не то, что ты продвинулся. Я был 10 километров от цели, продвинулся на километр, и опять остаюсь 10 километров от цели. Нет, всегда происходит продвижение. Но Цвика,
он пишет, это просто предложение, которому очень много пользуется. Он говорит, то, что со слезами посеяно, с радостью будет сжато. Но почему не может быть все время в радости? Почему нужно быть в слезах?
Все время в слезах. Сеешь все время со слезами, потому что ты вкладываешь силы. А как же в этом мире? Посмотри, сколько нам стоит это сил. Как люди... трудно работают.
Ну что значит все время плакать? Ты сеешь и плачешь. Почему нужно плакать все время?
Потому что ты раскрываешь хисарон. Посмотри на само действие. Я беру какую-то доску, какой-то кусок дерева, да, начинаю вспахивать либо на себе, либо на своем осле, либо на каком-то быке запрягаю. Если у меня нет осла или быка, то я это привязываю к членам своей семьи, чтобы они тащили эту доску, чтобы я мог вспахать землю. Что такое земля? Это я сам. И они в своем желании жить производит это взрыхление в моем сердце. И туда должен посеять зерна. Я могу их съесть. Зачем мне помещать их в землю? Ведь это противоестественно. Если бы кто-то посмотрел на это, он бы сказал, секундочку, давайте сделаем из этого там, испечем какие-нибудь булочки. Зачем бросать это в землю? Ты понимаешь, насколько это странно? Ты хоронишь это в земле, еще поливаешь водой, чтобы это сгнило, и еще ждешь, пока это гниение закончится, чтобы вместо того, чтобы питаться этими зернами, чтобы они сгнили. Слушай, что это такое? Это разве естественно? А потом появляются какие-то ростки, прорастают, пока это не достигает. Мы же читали, да, для кого это сеется, это поле. Есть солома, есть колосья и есть зерна. Пока появятся зерна. То, что происходит здесь, совершенно нерационально. Но нет более умного, чем опытный. Ты понимаешь, что таким образом достигают хлеба.
То есть, в любом случае, мне обещано, что я буду со слезами сеять. Здесь нет никакой ошибки в пути. Я всегда буду так сеять.
Если ты заблуждаешься, совершаешь ошибки, то будут ошибки.
Конечный ответ.
Если ты знаешь, как использовать все законы творения правильно, то ты приходишь к жатве и с радостью. Но это при условии, что ты не как тот крестьянин, который, о котором сказано в Зоар, в Сафар Дециниута, что он ест эти зерна, как его осел. Он приезжает в город, ему дают разные булочки, хлеба, разные пирожные. И он спрашивает, откуда это все? Ему говорят, из зерен пшеницы. Так он говорит, а почему же я не знаю об этом? Да потому что ты осел. такое же, как и твое село. Почему? Потому что городом называется то место, где мы объединены вместе. И тогда мы достигаем таких плодов, таких продуктов. А ты живешь как осел. Ты помнишь Сафрада Цниута, да?
То есть вы нам говорите так, что то, что мы изучаем, это самое главное — любовь к товарищам. Но есть такие точки, о которых мы еще не знаем. Но что кроме этого?
Через объединение между людьми — это самый низкий уровень в исправлении разбитого кли, разбиения.
Что только объединение, не должно быть голода, еще элементы.
Это уже сопровождающие средства. То есть я уверен, что без этих людей, которые, они как бы содействуют, невозможно.
Но ты ведь видишь всякие коллективы людей, которые объединяются, что здесь нет радости. Что здесь должно быть в этом коллективе, кроме объединения между товарищами?
Объединение может и плохим, и хорошим. Все зависит от того, какая цель у этого объединения, кто объединяется и что их объединяет. Ты же видишь, обо мне кричат, что я жулик. Он всех объединяет, чтобы все работали на него, чтобы все давали ему массер. Он всех объединил, чтобы все... его называли равом, или его как-то возвеличивали, и так далее, и так далее. То есть люди не понимают, что есть у объединения иная цель. Не понимают. И ученики, не только внешние люди. И я знаю по себе, насколько желание получать все время приводит человеку разные сомнения и все что угодно. Да.
Так что же нужно делать, чтобы направить себя верно и производить правильную работу, а еще и не плакать при этом, когда ты сеешь?
После того, как ты проверяешь, ты должен идти выше желания получать, выше знания. Иначе оно не даст тебе делать ничего. Наша проблема, что мы достигаем, да, я готов, да, это все правильно, это все истинно, но внутри группы я продвигаюсь только в таком темпе, таким образом, в котором мне позволяет мое желание получать. Так я продвигаюсь 15-20 лет, может быть. Потому что темп продвижения находится во власти эгоизма. Только настолько, насколько он позволяет мне. Больше этого нет. Нет, это больно, я не могу. Вот только до сих пор.
Когда ты проверил, нашел это. Прежде всего, кто тебе помог проверить это?
Никого не использую. Ты сам должен проверить.
Откуда я могу быть уверен, что это правильная работа?
По своему сердцу. Здесь проверка, насколько этот человек подходит, но это в соответствии с глубиной моего сердца.
Это очень опасно, за что вы говорите. Откуда я знаю, что я правильно продвигаюсь?
Так это сделано, и никто тебе здесь помочь не может.
Товарищи могут помочь выбрать.
Какие товарищи? Ты еще не дошел до товарищей. Ты проверяешь человека, группу. Ты попал куда-то, так поэтому ты сам должен проверить. Но, соответственно, с прямотой твоего сердца. Здесь нет никого, только ты и твое решимо. Действительно ли это, к чему я всю жизнь подсознательно, или то, что я все время чувствовал, о чем мечтал, стремился?
Я должен проверять по товарищам, которые уверены, что они в правильном месте.
Каждый в своем месте, каждому свое место. Сказано, как лица их не похожи, так и души их не похожи, так и пути. У каждого свой путь. Ну и что?
Итак, я приду к концу исправления.
А почему ты не спрашиваешь весь мир, почему не такой, как Раби Шимон? 7 миллиардов Раби Шимонов таких. Почему нет? Потому что не должно быть так. Должно быть полное кли, это там, где никто ни на кого не похож, все находятся на разных уровнях. Ну, дружок. Это не вопрос, но проверка внутри сердца, и тогда тебе дают в этом решение. Здесь ты принимаешь решение, либо ты будешь всю жизнь так вот греться на маленьком огне, так и закончишься, потом тебя отнесут на кладбище, либо ты обретаешь целую жизнь. Мы должны перейти к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.